С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Армении проходят парламентские выборы. Власти Самары и оппозиция согласовали маршрут проведения марша несогласных. Сегодня в Хельсинки состоится финал музыкального конкурса «Евровидение». Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Армении проходят парламентские выборы. В них принимают участие 22 партии, один избирательный блок. Фаворит – это правящая республиканская партия премьер-министра Сержа Саркисяна. И на линии прямого эфира из Еревана корреспондент «Радио Свобода» Армен Дульян. Армен, добрый день. Скажите, как проходят выборы и в чем их особенность?
Добрый день. Выборы проходят на этот час нормально. Из Центральной избирательной комиссии нет сведений о серьезных нарушениях. На этот час, это последние данные, сейчас в Ереване час дня, проголосовало 10,5% избирателей. Особенность этих выборов в том, что впервые практически в истории независимой Армении борьба идет не между проправительственными силами и оппозицией, как было на предыдущих выборах, а между двумя крупными проправительственными силами. Одна из них – это правящая сейчас республиканская партия, премьер-министра Сержа Саркисяна, а вторая – это партия, которая была создана буквально полтора года назад олигархом, говорят, что он самый крупный олигарх в Армении, Галиком Сарукяном, при поддержке президента. Вот между этими двумя силами сейчас идет борьба. Говорят, что парламент, по мнению социологов, пройдут несколько партий, примерно 5-6. Из них примерно 3 могут быть оппозиционными, но они не будут иметь большого веса в будущем парламенте.
Армен, оппозиция накануне заявляла, что если результаты выборов будут подтасованы, то представители оппозиции угрожали массовыми акциями неповиновения. Как эксперты, политологи в Ереване прогнозируют исход этих выборов? Ожидают ли какие-то беспорядки?
Действительно, оппозиция уже сейчас заявила, что буквально завтра она готовит большой митинг, потому что опасаются, что выборы будут точно такими же, как и предыдущие, с большими нарушениями. Хотя нужно сказать, что до сих пор в предвыборный период не было таких крупных нарушений, как было в предыдущем, в частности, в средствах массовой информации. В предыдущее время проправительственные средства массовой информации буквально обливали грязью оппозиции и так далее. Сейчас такого нету, и вроде бы наблюдатели тоже фиксируют, что в предвыборный период таких больших нарушений нету. Все зависит от того, как кончится сегодняшний день, то есть пройдет ли голосование нормально и пройдет ли подсчет голосов нормально.
Спасибо, Армен. Из Еревана передавал корреспондент «Радио Свобода» Армен Дульян. Власти Самары и организаторы марша несогласных в пятницу вечером согласовали маршрут проведения акции оппозиции. По словам представителя оргкомитета марша, в акции, которая пройдет вечером 18 мая, ожидается участие не менее 1000 человек. Разрешение удалось получить после того, как оппозиционеры изменили изначально заявленный маршрут, который был отклонен властями. Руководство Европейского Союза обратилось к президенту России Владимиру Путину с призывом дать возможность оппозиции провести демонстрации во время предстоящего 18 мая саммита ЕС-Россия в Самаре. Представитель Германии заявил, что критические голоса должны быть услышаны. Оппозиция Самары хочет в том числе добиться от властей отмены поправок к выборному законодательству и законам о политических партиях. Организаторов, сторонников коалиции «Другая Россия» неожиданно начала задерживать милиция. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Самару от имени правозащитной организации «Московская хельсинская группа» собирается выехать юрист. В его планах как можно быстрее разобраться в сложившейся там ситуации и по возможности оказать юридическую помощь пока еще четырем задержанным организаторам марша несогласных, говорит руководитель «Московской хельсинской группы» Людмила Алексеева.
Там организаторами этого марша и подателями заявки о нем были 5 человек. Из них сейчас на свободе 1 остался. Одного посадили под домашний арест. 2 других задержаны, арестованы, мы не знаем, потому что просто неизвестно, где они. Еще один, Дмитрий Крещанин, его забрали в армию и уже отправили в армию. Вот так что с 4 организаторами этого марша расправились. Репрессии против всех этих молодых ребят совершенно незаконные. И первое, чем мы займемся, это выяснять их судьбы.
Милиция в Самаре накануне марша и саммита России-ЕС, который пройдет 18 мая, заинтересовалась не только организаторами акции оппозиции. В помещении редакции «Новой газеты» в Самаре сотрудники ГУВД провели обыск. Изъято несколько редакционных компьютеров. По словам милиции, основанием для изъятия стала информация о том, что журналисты использовали нелицензионное программное обеспечение. Обыски прошли также во всех местных типографиях. В них искали агитационные материалы к маршу несогласных. По мнению заместителя главного редактора «Новой газеты» Виталия Ярошевского, действия самарской милиции напрямую связаны с предстоящей акцией оппозиции. Как и правозащитники, московская редакция намерена в самое ближайшее время отправить в Самару своих адвокатов.
Я связываю прежде всего с проведением марша несогласных, ну а поскольку саммит ЕС должен пройти благостно, на общедемократическом фоне в России, то, естественно, власть пытается купировать какие-то последние источники альтернативной информации. Поскольку «Новая газета» в Самаре, она занимает определенные позиции и хочет объективно информировать читателей о том, что происходит в городе, а именно о преследовании участников марша несогласных, о запретительной политике местных властей, которая, безусловно, регулируется и контролируется из Москвы. Естественно, чтобы и этого не было, чтобы европейцы просто не догадывались о том, что там на самом деле происходит, я думаю, что вот происходит с «Новой газетой» то, что происходит. Потому что это опять визиты силовых ведомств по случаю. Не было бы марша несогласных и не было бы определенной ясной позиции «Новой газеты» в Самаре, я думаю, что никаких проверок и не было бы тоже. Несмотря на то, что я говорю в сослагательном наклонении, но я это могу предполагать. Потому что опять все это к Христову дню, как говорится.
Говорил Виталий Ярошевский. Один из организаторов уже прошедших маршей, помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович, рассказала «Радио Свобода», на что рассчитывает коалиция «Другая Россия», проводя марш несогласных именно в день саммита «Россия-Европейский Союз».
Марши несогласных, в первую очередь, нацелены на то, чтобы в них приняли не организации участия, а простые граждане. Потому что поводов для недовольства в той же Самаре достаточно. И агитация, и призывы к маршу, в участие в марше, они направлены именно на то, чтобы привлечь простых граждан. Насколько я знаю по организациям, то там подключились некоторые правозащитные организации, ну а также все участники коалиции «Другая Россия», организации которых находятся в Самаре. Судя по количеству звонков, которые мы получаем, очень много журналистов, в том числе иностранных, собираются поехать в Самару. Также мы планируем, что тех людей, которые поедут в Самару из Москвы, их будут сопровождать как раз журналисты, чтобы на всякий случай, если вдруг там что-то будет происходить, чтобы журналисты могли это зафиксировать и передать на ленты агентств. Ну, насколько я знаю, интерес к этому событию достаточно большой, и большое, конечно, внимание подготовке марша уделяется со стороны и иностранных посольств, в том числе посольства Германии, поскольку саммит как раз будет с участием Ангелы Меркель.
Говорила Марина Литвинович. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России, Казахстана и Туркмении договорились о строительстве газопровода вдоль Каспийского побережья. В Армении сегодня проходят парламентские выборы. Фаворит – правящая республиканская партия премьер-министра Сержа Саркисяна. По меньшей мере 12 человек получили ранения при взрыве на рынке в городе Измир на западе Турции. 2 раненых в критическом состоянии.
В это
воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Член Совета Федерации от города Москвы Олег Толкачев, гость программы «Лицом к лицу».
«Пора понимать Коран», считает автор одноименной книги Юрий Михайлов, гость передачи «Книжный угол».
Журнал «Банковское обозрение». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций информационных сайтов. Одна из главных тем – это отношения России и Запада. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Отношения России с Евросоюзом плохи как никогда в последние годы. Здесь и конфликт с Эстонией, и нервная реакция Кремля на американские планы разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, и общее раздражение требованиями различных европейских организаций соблюдать права человека и считаться со свободой прессы и мнением оппозиции. Кремлевские пропагандисты, все чаще, привычно передергивая, говорят о так называемом еврофашизме, впрочем, не объясняя, что они имеют в виду. Нынешнее празднование Дня Победы, как обычно, в разные дни в России и Европе, еще раз символически подчеркнуло глубину взаимного недоверия. Редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» называется «Побег из Европы».
Как минимум дважды за последние два столетия, после разгрома Наполеона в 815 году и Гитлера в 1945, Россия покоряла Европу в буквальном смысле. Но играя в эти моменты истории ключевую роль в судьбе западной цивилизации, Россия в итоге не приносила свободу некоренным народам и не заимствовала западные ценности для внутреннего употребления.
Враждебность к Европе соседствует у российских элит, политических, экономических, культурных, с прямой заинтересованностью, можно даже сказать, неразделенной любовью к ней.
Оставаясь в сознании российских элит и обывателей идеологически чужой и даже враждебной России источником угрозы российской самобытности, Европа сохраняет для российской цивилизации ореол бытового идеала. Жить как в Европе, работать как в России – такова была полушутливая, но от этого не менее искренняя формула счастья многих россиян в разные эпохи. Россия не Европа, уже не Европа, еще не Европа, пока не Европа. Воспринимая многие внешние атрибуты европейской цивилизации, мы продолжаем бежать от нее при каждой малейшей попытке сближения. Мы живем по разным календарям и даже общую великую победу над общим врагом отмечаем в разные дни.
Побег из Европы. Редакционный комментарий на сайте «Газета.ру». Виктор Янукович и Виктор Ющенко договорились о проведении досрочных парламентских выборов, продемонстрировав, что в арсенале украинских политических деятелей есть и иные инструменты, нежели уличное противостояние, демонстрации и палаточные лагеря. Александр Майоров в статье «Точно рассчитанное великодушие» на сайте Global.rus отмечает, что хотя соглашение президента и премьера сложно назвать совсем уж неожиданным, оно является важным положительным шагом на пути разрешения глубокого противостояния украинских политических и экономических элит.
Казалось, Янукович выйдет победителем только потому, что Ясин проигравший. И в этот момент Янукович уступил. Он уступил с позиции силы. Коалиция поняла, что великодушие бывает выгодным, и на исходе выборов наверняка скажется.
Действительно, слово необычное для политики, особенно для политики на постсоветском пространстве. Великодушие. Александр Майоров сам понимает это.
Для постсоветской политики это вообще едва ли не беспрецедентный случай.
Почему? Я задал вопрос автору статьи на сайте Global.rus Александру Майорову.
Конечно, в первую очередь это упрек в сторону наших властей, что уж тут крутить, и ходить вокруг да около, потому что даже в России не практикуется сотрудничество с оппозицией, не практикуется и никогда не практиковалось в постсоветский период. Какие-то договоры, союзы, соглашения. У нас любая политическая борьба идет вот как в дешевых романах фэнтези, что врага нужно победить. Хорошо это было видно в 96-м году между вот этой титанической битвой Ельцина и Зюганова, но с тех пор же ничего не поменялось. И даже сейчас, когда та же оппозиция, в общем-то, разобщена и безобидна, ее никто не жалеет и ей никто не дает, в общем-то, развернуться как-то даже там вот с этими злосчастными маршами и чем-то еще подобным.
Александр Майоров, автор статьи «Точно рассчитанное великодушие», опубликованной на сайте Global.rus. www.izbrannaya.info – это адрес электронной газеты открытой группы известных московских журналистов во главе с бывшим заместителем главного редактора газеты «Московские новости» Людмилой Телень. Новое интернет-издание, как рассказала Людмила Телень моему коллеге Андрею Шарому, намеревается сочетать информацию и аналитику.
Достаточно посмотреть на список сотрудников вашего сайта. Вспоминаются «Московские новости» образца начала 2000-х годов. Много там имен из прошлой газеты. Означает ли это, что и концептуально, и по духу, что ли, избранная точка инфо, это будет такой своей вот версии обновленной «Московских новостей» прежнего образца?
Трудно говорить о том, что будут ли это «Московские новости» какого-то образца, если только не иметь в виду, что это действительно те принципы, на которых базировались «Московские новости», начиная с конца 80-х годов. Это принцип профессиональной журналистики, который предполагает информирование читателя, аналитику, представленную разными точками зрения, а не только одной, одобренной сверху. Мы считаем, что наш читатель вправе иметь целый спектр мнений, из которых он уже сам выберет то, что ему покажется более аргументированным, и сделать свои собственные выводы. В этом смысле, да, мы хотели бы продолжать традиции «Московских новостей», которые в них когда-то заложил покойный Игорь Владимирович Яковлев. Если нам это удастся, ну, слава Богу.
Людмила Телень, главный редактор новой интернет-газеты «Избранная».
Рубрику «Политика онлайн» подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Сегодня вечером по результатам зрительского голосования станет известно имя победителя музыкального конкурса «Евровидение», который проходит в Хельсинки. В финале конкурса оказались 8 стран постсоветского пространства. О предварительных итогах конкурса и его оценке в России рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Если судить по российским таблоидам, Верка Сердючка стала главной героиней Евровидения. Совместная вечеринка конкурсантов из России, Украины и Беларуси самым заметным пати в Хельсинки. И кому-то из стран бывшего советского блока непременно достанется первое место. Стоит ли Евровидение такого ажиотажа? Обозреватель культуры «Радио Свобода» Марина Тимашева делится своими впечатлениями от телетрансляций.
Одни страны представляют в этом конкурсе старые проверенные кадры. На сцене появляются очень волосатые и очень немолодые мужчины, напоминающие какие-то старые металлические группы, но в крайне припопсованном этого самого металла вариантах. Им противостоит армия абсолютно одинаковых девушек и юношей, почти не отличающихся. Не потому, чтобы они все были переодеты в дамское платье. Таковых у нас только двое. Один представитель Дании и второй представитель Украины Андрей Данилко, он же Верка Сердючка. Остальные они не переодеваются. Напротив, они всяко бравируют своими мужскими и женскими статями. Но разницы при этом между ними нет никакой существенной. Музыкально это беспомощно все чрезвычайно. Все эти песни, ну, более или менее про любовь. Ну, такая любовь, комсомол и весна. Впечатление, что машина времени увязла всей своей массой в каком-то, ну, очень замшелом прошлом. За все эти два дня я для себя могла бы выделить только представительницу Сербии. Женщина, одетая в мужской костюм, при этом не прикидывающаяся мужчиной, в очках, довольно-таки приземистая, коренастая, то есть очень отличающаяся от этих бесконечных барби, крашенных в разные тона, поет очень хорошим голосом очень сердечную песню, которая называется «Молитва». Но дело тут, конечно, не только в том, что, положим, мне нравится ее голос. В прошлом году победила финская компания. Она очень отличалась от всех остальных. Это была такая припанкованная группа. Поп-группа, но с элементами, по крайней мере, панк-рока, в имидже, в манере поведения, в музыке, в аранжировках. То есть впечатление было такое, что люди проголосовали просто за тех, кто не был похож на других. И в этом смысле единственный человек, который не был похож на других, это замечательно странная и неожиданная женщина из Сербии. К тому же я повторяю, что она пела сердечно. Не просто демонстрировала вокальные возможности, но что-то старалась сообщить людям, какую-то свою эмоцию.
Попробуем порассуждать о том, что это такое демократическое шоу. Ведь Евровидение пользуется огромной популярностью. Все довольно примитивно. А почему смотрит огромное число людей? Почему они голосуют? Ведь победители определяют именно зрительское голосование.
Победители определяют зрительское голосование. Зрители могут позвонить или отправить СМС с номером участника на какой-то определенный телефонный тоже номер. Соответственно, на этом делаются огромные деньги, как и вообще на всем, что связано с этим Евровидением. Это абсолютно понятно. Не будем забывать о том, что если вот страна представляет своего участника, именно он становится лауреатом, то, стало быть, следующее Евровидение проходит в той стране, чей, собственно, лауреат. Это значит деньги, это значит туристический поток, это значит рекламная продукция, ну и множество других вещей, которые все это окружают. Что касается популярности и огромного числа людей, которые все это смотрят, если нам навязывают с вами некое мероприятие, если к нему привлечено внимание крупнейших телевизионных каналов, человек начинает вольно или невольно это смотреть. Привязываясь к вашему слову демократическое. Демократическое – это власть большинства. У меня есть глубокая уверенность, что как раз меньшинство в этих ситуациях во всех навязывает большинству даже не свои вкусы и интересы, потому что поверить в то, что руководство наших, например, центральных телеканалов дома только и делает, что слушает песни в стиле Евровидения, я никак не могу. А я полагаю, что они из чего-то делают вывод, что вот все остальные люди – это быдло, и этому быдлу надо скармливать, в общем-то, негодную продукцию. Не только Россия. Ситуация на российской эстрадной сцене, она патовая, она катастрофическая, она такая давно. Но ведь таких же самых попугайчиков, болванчиков выставляют и другие вполне развитые страны. Скажем, в Скандинавии есть огромное количество фантастически интересных современных музыкальных коллективов, но никто почему-то их не предлагает к участию в Евровидении. Но общее у меня впечатление, что это такая старая новая игра по оболваниванию людей и по попытке привить им просто дурной вкус.
Но, может быть, и денег еще на этом заработать?
Денег, конечно, много заработать. Еще, наверное, можно заработать какие-нибудь политические, между прочим, дивиденды. Скажем, не выиграет наша группа российское серебро. Это ж как можно обсудить? Весь мир против России. Вся Европа против России. Вот это месть России за, ну, скажем, я не знаю, за режим Путина. Это же гениально, можно все обыграть, да? С другой стороны, можно наоборот сказать, вот как замечательно хороший режим Путина, ну или что-нибудь еще в этом роде. И у каждого на самом деле народа появляется возможность разыграть какую-нибудь политическую карту. Положим, побеждает грузинская певица. Действительно, очень милое существо. Они ее называют грузинская Бьорк. Ну, до Бьорки, в общем, довольно далеко. Однако же она пела действительно не вполне стандартное, вот больше походила на какую-то джазовую импровизацию, в которой грузинские вокалисты всегда достаточно сильны. Так вот, предположим, она побеждает. Как можно замечательно, да, сказать, что это все Европа выдает не этой самой грузинской певице, а своему любимчику Саакашвили, что это сделано в пику России, и еще что-то, еще что-то, еще что-то. Таким образом, страны получают на этом деньги, раз, политические дивиденды, два, малокультурных людей, которых они сами воспитали, три. Очень выгодная игра.
Так считает обозреватель «Радио Свободы» Марина Тимашева. И, кроме того, Евровидение – прекрасный способ пиара в отечестве и ближнем зарубежье для малоизвестных пока исполнителей, то есть группы «Серебро» от продюсера Максима Фадеева и выпускника «Фабрики звезд» Димы Колдуна от продюсера Филиппа Киркорова. Елена Фанайлова, «Радио Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут экономическая панорама, репортаж из рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Сегодня речь пойдет об отключении горячей воды в столице. И репортаж из Стамбула о первом в Турции гей-клубе. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 30 минут. На волнах нашего радио краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России, Казахстана и Туркмении договорились о строительстве газопровода вдоль Каспийского побережья. Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров трех стран в туркменском городе Туркменбаши, бывший Красноводск. Власти Самары и организаторы марша несогласных договорились о маршруте проведения акции. Марш пройдет вечером 18 мая, в день, когда в Самаре состоится саммит ЕС-Россия. В воинской части под Всеволжском Ленинградской области жестоко избит солдат рядовой Дмитрий Мельников. Он был доставлен в госпиталь, где ему удалили селезенку. В ходе следствия было установлено, что солдата избивал старший сержант. В Армении сегодня парламентские выборы. Фаворит – правящая республиканская партия премьер-министра Сержа Саркисяна. Оппозиция грозит массовыми акциями протеста, если результаты голосования будут сфальсифицированы. По меньшей мере 12 человек получили ранения при взрыве на рынке в городе Измир на западе Турции. Двое раненых в критическом состоянии. Талибы продолжают удерживать в заложниках трех афганцев, захваченных в апреле вместе с двумя сотрудниками французской гуманитарной организации. В пятницу боевики отпустили на свободу француза Эрика Дамфревиля. Его коллега была освобождена еще ранее, 28 апреля. В пакистанском городе Карачи полицейские убили двух организаторов митинга в поддержку бывшего генерального прокурора Мохаммеда Чаурди, отправленного президентом в отставку. Вице-президент США Дик Чейни заявил, что Вашингтон не допустит доминирования Ирана на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. В технологическом университете в американском штате Вирджиния прошла церемония в память о 32 студентах и преподавателях, ставших недавно жертвами массового убийства. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. В Стамбульском университете «Мармара» недавно был официально зарегистрирован первый в Турции студенческий гей-клуб. Это событие широко освещала турецкая пресса как очередную победу демократии в стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Зеки Мюрем. С его песнями выросло целое поколение турок. Его называли «золотым голосом Турции и солнцем искусства». Зрители с восторгом принимали каждый новый шлягер. Однако о сексуальной ориентации Мюрена говорить никто не решался, хотя знали все. Кто еще в конце 50-х годов прошлого века мог осмелиться появиться на турецкой эстраде в женской одежде и косметике? В те времена ношение одежды противоположного пола считалось уголовным преступлением, говорит журналист, автор интернет-сайта для молодежи Арзу Гюнеш. Еще лет 20 назад турецкая молодежь не имела представления о существовании геев и лесбиянок. В семьях редко говорили о сексе, осуждая любое проявление свободных сексуальных отношений. Нестандартные сексуальные наклонности продолжали оставаться тайной. Известному исполнителю классической турецкой музыки Бюленту Эрсою, сменившему пол, долго запрещали давать интервью на эти темы за границей, называя это внутренними делами Турции. Впрочем, запреты не помешали ему продолжить карьеру и удачно выйти замуж. Тергей, ему около 40, он управляющий гей-баром в одном из стамбульских районов. Окружающие сегодня довольно снисходительно относятся к посетителям бара. Однако, по словам Тергея, случаются мелкие провокации. Хулиганы бросают в окна камни и тухлые яйца. Но около 2 лет назад Тергей действительно рисковал жизнью. Тогда группа активистов гей-движения при поддержке чиновников Министерства по туризму организовала первую гостиницу для представителей секс-меньшинств на Средиземноморском побережье Турции. Тергей стал управляющим, бизнес складывался довольно удачно, но спустя некоторое время в местной прессе появились статьи о содомии, которая процветает под боком у правоверных мусульман. Военные и полиция не смогли обеспечить безопасность туристов. Дело дошло до стрельбы, которую разъяренная толпа устроила прямо в центральном холле. Многие бежали из отеля, а последних сам Тергей вывел на улицу под покровом ночи. Тогда меня чуть не растерзала толпа. Было довольно страшно. А прошлым летом из-за массовых выступлений гомофобов мы были вынуждены отказаться от запланированного гей-парада. Около 1000 жителей сосредоточились по маршруту предполагаемого шествия в городе Бурса и закидали камнями офисы местной гей-организации. Во избежание кровопролития полиция велела нам не покидать здание. Местная полиция не предприняла никаких действий, чтобы утихомирить демонстрацию гомофобов. Пассивность властей ярко демонстрирует их отношение к сексуальным меньшинствам. На протяжении нескольких лет власти Анкары, столицы Турции, пытались закрыть офис местной организации сексуальных меньшинств «Каос». Жалобу на гей-активистов подал вице-мэр после того, как группа потребовала предоставить ей статус официального неправительственного правозащитного агентства. Организация существовала с начала 90-х, однако долгое время не могла получить признание, говорит активист организации Ахмед. Суд запретил препятствовать деятельности группы «Каос», единственной национальной правозащитной организации для трансвеститов, геев и лесбиянок. В Турции гомосексуальность не является уголовно наказуемой, однако права геев постоянно нарушаются. Геев, например, не берут в турецкую армию. А в прошлом году либеральные политики предложили парламенту одобрить законопроект о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации, но консерваторы его отвергли. Полуподвальное помещение в центре Стамбула – офис организации «Каос». «Мы не одни и будем бороться за свои права». С этих слов начинаются встречи участников организации, которые проходят еженедельно. Многие турецкие гомосексуалы не знают о своих правах. Одна из главных проблем – право на работу. Узнав о неклассической сексуальной ориентации, многих увольняют, выгоняют на улицу. 46-летняя Ибру прежде работала в муниципалитете города Зонгулдак в центральной Турции. «Они уволили меня, как только узнали про это», — говорит она. «В отличие от гомосексуалистов, у лесбиянок иные проблемы. Чтобы скрыть свою ориентацию, они вынуждены выходить замуж. Многие кончают с собой и завидуют геям-мужчинам, более свободным в своем выборе». Турецкие гомосексуалы, однако, не теряют надежды, что все изменится к лучшему после вступления страны в Европейский Союз. Под давлением ЕС турецкие власти уже отменили закон о содомии. Однако общество по-прежнему негативно относится к любым проявлениям нетрадиционной любви. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Самая большая выставка питерских медьков со времени основания их движения проходит в эти дни в Великом Новгороде. О выставке расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Площадь для выставки предоставил бывший завод «Планета», почти целый этаж которого принадлежит теперь выставочному объединению «Арт-Диез». Медьки привезли сюда около 200 работ – живопись, графику, коллажи на медьковские сюжеты и многое другое, отобрав для этой экспозиции свои лучшие проекты – артефакт, виды из окна, несколько работ нового проекта «История с географией», произведения которого объединены девизом «Я географию родной страны учил по винным этикеткам». Несмотря на отсутствие рекламы, открытие выставки получилось таким веселым и торжественным, какого сами медьки совершенно не ожидали, признается лидер и основатель движения Дмитрий Шагин.
Я не знал, сколько народу придет, потому что уже в Петербурге такое количество людей не ходит на выставке. Там пришло где-то порядка 2000 человек. Неожиданно играли местный народный оркестр, народных инструментов и песни пели.
В рамках ретроспективной мисковской выставки приехал Великий Новгород и их проект «Архетипы», о котором идеолог движения, автор книги «Медьки» Владимир Шинкарев написал, что это название должно означать использование древнейших и всеобщих тем и образов, отраженных в мифологии. Картины проекта – это самые доходчивые воплощения темы, типичные для каждого художника, которую, как правило, можно объяснить одним словом или фразой – героизм, городская романтика, одиночество.
Это такой предвестный проект, который выставлялся в музеях уже многих городов, начиная с города Вятки, потом Ижевск, Хабаровск, Тверь, Торжок, а также просто ретроспективно выставлено много картин вот моих, Владимира Шинкарева, Виктора Тихомирова. Это такие главные картины Витьковские, там вот «Нападение Икара», «Дорога домой», «Всюду жизнь». Ну и еще там целый ряд произведений, «Дню победы». У меня есть картина, например, «Поднятие флага на захваченном вражеском катере». Вот такая картина, «Моряки поднимают флаг».
В числе авторов выставки дочь Дмитрия Шагина и Анна, которая привезла свои городские пейзажи. Открытие сопровождалось Митьковским фестивалем-олимпиадой, мастер-классом, когда все желающие рисовали свои работы под руководством Митьков. Выставка продлится до 10 июня. В первый день вход был свободный. Теперь бесплатно могут пройти только посетители ниже 120 сантиметров ростом, то есть дети, и те, кто придут в тельняшках. После Великого Новгорода выставка поедет в Финляндию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И с другими новостями культуры вас познакомит Иван Толстой.
Министерство финансов США расследует законность путешествия на Кубу режиссера Майкла Мура в ходе съемок фильма «Больной». Вместе с Муром на Кубе побывали снявшиеся в фильме 11 спасателей, которые получили травмы во время операции по оказанию помощи жертвам теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. На Кубе они прошли курс лечения. Министерство финансов заявило, что оно изучает, не нарушил ли Майкл Мур торгового эмбарго США против Кубы. По сообщениям прессы, новая картина «Мура больной» остро критикует американскую систему здравоохранения, в частности, систему ухода за больными и американскую фармацевтическую промышленность. Премьера картины состоится на Каннском кинофестивале 19 мая. В США она выйдет в прокат 29 июня. Государственный секретарь США Кондолиза Райс посетила в Вашингтоне выставку 14 иранских художников. 10 из них отказались сфотографироваться с госсекретарем, а двое не сопровождали ее во время экскурсии по галерее. По словам некоторых художников, они избегали политических жестов. Журналисты и фотокорреспонденты были допущены в выставочный зал после завершения экскурсии. Прощаясь, Кондолиза Райс заявила, что ей очень понравилась выставка. В этот момент рядом с ней были 4 иранских художника. Американские чиновники заявили, что иранские власти, скорее всего, предупредили художников о том, что они не должны фотографироваться или сниматься с госсекретарем. Однако независимые источники не подтверждают этого. В Каракасе должно состояться совместное выступление двух нобелевских лауреатов – поэта Дерека Уолкота с островов Вест-Индии и обладателя премии мира, банкира и экономиста из Бангладеша Мохаммеда Юнуса. Накануне выступления Дерек Уолкот дал пресс-конференцию. Он говорил о богатстве культуры стран Карибского региона и об оптимизме и героизме нового света. 82-летний французский дирижер и композитор Пьер Булез заявил в Вене, что намерен завершить свою карьеру в оперном искусстве. В субботу в рамках Венского музыкального фестиваля состоится премьера оперы Леоша Яначика «Из мертвого дома» по мотивам записок «Из мертвого дома» Достоевского в постановке Патриса Шеро. В этой постановке Булез выступил в роли музыкального руководителя. Последний раз Булез и Шеро сотрудничали в 1976 году, когда ставили «Кольцо Нибелунга» Вагнера в Байрейте. В интервью еженедельному журналу «Ньюс» Пьер Булез сказал, что считает себя прежде всего композитором. Группа экспертов BBC считает, что наибольшие шансы победить в музыкальном конкурсе Евровидения в Хельсинки имеет джазовый певец из Германии Роджер Цицеро. За ним в списке экспертов следуют музыканты из Швейцарии, Сербии, Грузии и Испании.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Самары и организаторы марша несогласных договорились о маршруте проведения акции. Марш пройдет вечером 18 мая, в день, когда в Самаре состоится саммит ЕС «Россия». В воинской части под Всеволожском Ленинградской области жестоко избит солдат. Рядовой Дмитрий Мельников был доставлен в госпиталь, где ему удалили селезенку. В ходе следствия было установлено, что у солдата избивал старший сержант. Президенты России, Казахстана и Туркмении договорились о строительстве газопровода вдоль Каспийского побережья. Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров трех стран в туркменском городе Туркменбаши. В Армении сегодня проходят парламентские выборы. Фаворит – правящая республиканская партия премьер-министра Сержа Саркисяна. Оппозиция грозит массовыми акциями протеста, если результаты голосования будут сфальсифицированы. По меньшей мере 12 человек получили ранения при взрыве на рынке в городе Измир на западе Турции. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Талибы продолжают удерживать в заложниках трех афганцев, захваченных в апреле вместе с двумя сотрудниками французской гуманитарной организации. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Доллар и евро поменялись ролями. Американская валюта растет, а европейская падает. То же происходит и на международных площадках. Однако серьезных оснований для такого поведения валют нет, отмечают аналитики. Сыграли роль спекулятивное настроение. И скоро все вернется на круги своя. Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в апреле составила 0,6%, а с начала года 4%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в апреле на 0,8% и составила примерно 1555 рублей на человека в месяц. За 4 месяца нынешнего года этот продуктовый набор подорожал на 5,5%. Вместе с тем, по оценке председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева, по итогам года темпы роста потребительских цен в стране не превысят прогнозируемого уровня.
В начале этого года продолжалась тенденция мощного чистого притока капитала. Естественно, увеличились валютные резервы страны. Естественно, мы, покупая валюту, выпускали больше рублей. Мы оцениваем ситуацию таким образом, что в последующие месяцы, скорее всего, рост денежной массы замедлится и будет, я надеюсь, примерно соответствовать нашим прогнозам. Поэтому я считаю, что реализация нашей цели, то есть уложиться в не более чем 8% по инфляции, это достижимо.
Эксперты швейцарской бизнес-школы IMD, одной из ведущих в Европе, представили очередной ежегодный рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется с 1989 года на основе сравнения стран более чем по 300 критериям, характеризующим их возможности и привлекательность для создания и ведения бизнеса. В рейтинг 2007 года включены 55 стран. 14-й раз подряд его возглавляют Соединенные Штаты. Далее в первой десятке Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания, за которыми следуют Швейцария, Исландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Германия на 16-м месте, следом за Китаем. Великобритания на 20-м, Япония на 24-м, Франция на 28-м. Россия получила 43-е место между Италией и Румынией. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас уже в протяжении нескольких лет происходило огустовление экономики, то есть государство и государственные компании брали под контроль все большее количество предприятий, даже целых секторов. К этому в прошлом году добавилась новая тенденция, очень негативная. У нас теперь уже не просто государственная экономика, но экономика, в которой процветает государственный монополизм. Каждая из этих плохо само по себе, когда они сочетаются, это даже не вдвойне, а в десятерне плохо.
Россия в январе-апреле увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья более чем на 55% по сравнению с таким же периодом 2006 года до 43 миллиардов 300 миллионов долларов. Такие предварительные данные распространила Федеральная таможенная служба. При этом темпы роста импорта товаров на российский рынок продолжают увеличиваться. В 2006 году объемы поставок выросли более чем на 45%, тогда как в первом квартале 2007 года примерно на 50,5%. Государственный банк ВТБ, называвшийся ранее Внешторгбанком, установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 13,6 копейки за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 8 мая. Таким образом, общий объем продажи акций ВТБ, второго по величине банка в стране, может составить в пересчете более 8 миллиардов 200 миллионов долларов, что делает ее крупнейшей в мире с начала 2007 года. В целом, в ходе первичного размещения ВТБ планирует продать 22,5% своих акций от увеличенного уставного капитала. Причем собственниками примерно пятой части этого пакета, как сообщили представители банка, могут стать частные лица. Сообщается также, что 35% дополнительной эмиссии акций ВТБ будут размещены в России, а оставшийся пакет – на лондонской фондовой бирже. Таким образом, доля граждан, акционеров банка внутри страны, по оценке президента розничного подразделения ВТБ, банка ВТБ-24 Михаила Задорнова, окажется еще более значительной.
Можно сказать, что до половины размещения внутри России придется на физических лиц. И это очень большой показатель. Это очень большой показатель. Мы его, честно говоря, изначально не ожидали. То есть в капитале ВТБ в будущем физические лица, уже ясно, что это будут десятки тысяч физических лиц, будут играть очень существенную роль.
В свою очередь, президент ВТБ Андрей Костин считает крайне важным, что большей частью пакета акций банка будут владеть иностранные инвесторы.
Мы начинаем с чистого листа, фактически с нуля. У нас сегодня нету листинга ни в России, почти ни за рубежом. И мы впервые, собственно, выходим на такое размещение. И, безусловно, чтобы получить лучшую цену, лучшее размещение, нам нужны международные и западные рынки.
Государственная компания «Роснефть» стала победителем очередного аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее добывающих и перерабатывающих активов, расположенных в Поволжье. За этот лот она предложила примерно 6,4 миллиарда долларов, на 7,4% больше стартовой цены. Это уже третья крупная покупка «Роснефтью» собственности «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года суд признал компанию банкротом, а ее имущество было выставлено на торги. В конце марта «Роснефть» выкупила принадлежавшие «ЮКОСу» примерно 9,5% своих акций, а на прошлой неделе приобрела его добывающие и перерабатывающие активы в Восточной Сибири. Засушливое лето, которое в нынешнем году прогнозируется в Сибири и на Урале, может негативно отразиться на урожае зерна в России в целом, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Ранее министерство прогнозировало, что в 2007 году в стране будет собрано от 76 до 79 миллионов тонн зерновых, примерно так же, как и годом ранее. Вместе с тем, по оценке Алексея Гордеева, нынешний потенциал российского агропромышленного комплекса позволяет не опасаться возникновения дефицита продуктов питания, прежде всего хлеба, на внутреннем рынке страны.
До революции мы кормили многих. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий в мире. Он будет востребован после нефти и газа в ближайшее время. Сегодня время новых технологий. Если мы возьмем прошедший год, сложнейшие климатические условия. 50 лет не было таких условий. Тем не менее, мы сработали так, что в стране есть все. И прежде всего хлеб есть. Почему? Появились новые технологии, способные противостоять климатическим стрессам.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, в октябре 2007 года, как ожидается, начнет выпуск автомобилей на сборочном заводе в Калуге, заявил представитель правительства области Николай Любимов. На первом этапе, по его словам, это будут автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Passat, в целом до 20 тысяч в год. В перспективе планируется увеличить мощности предприятия до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе, как сообщалось ранее, за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной для российского рынка. Проект соглашения, которым было подписано в конце мая прошлого года, оценивается в 370 миллионов евро.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, вы также можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. С 10 мая в Москве начались плановые отключения горячей воды. Проведение профилактических ремонтных работ или так называемая опрессовка традиционно продлится 3 недели. В тех районах, где ранее была произведена замена старых труб на коммуникации нового поколения, время проведения работ значительно сократится. К примеру, жителям Южного Бутова придется обходиться без горячей воды не более 3 дней. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Гидравлические испытания на тепловых станциях и сетях Московской объединенной энергетической компании начинаются, как обычно, сразу после майских праздников. Приступить к опрессовке позволяет погода. Как известно, решение об отключении горячей воды в Москве принимается, когда среднесуточная температура не опускается ниже отметки плюс 8 градусов. Впрочем, дата 10 мая, когда запланировано начало ремонтных работ, достаточно условная. Отключения будут проходить поэтапно. В каждом районе назначен свой срок проверки тепло- и водосетей. В некоторых он отложен даже до августа. Почему это происходит, рассказывает ведущий специалист отдела по связям с общественностью Московской энергетической компании Александр Попинсков.
Отключение завершатся к концу августа. Все зависит от того, к какому центральному тепловому пункту относится то или иное строение. Отмечен срок 21 день, за который полностью должны пройти испытания и ремонт.
Московской энергетической компании принадлежат, а точнее подлежат ее контролю и эксплуатации, 9,5 тысяч километров трубопровода, что равно примерно расстоянию от Москвы до Токио. Безусловно, часть из них нуждается либо в полной замене, либо в капитальном ремонте. По производственной программе компании в этом году предполагается переложить порядка 250 километров труб, изготовленных по новой технологии, говорит Александр Попинсков.
с использованием труб из сшитого полиэтилена и стальных труб в пенополиуретановой изоляции. Скажем, какой эффект это дает? Например, Бутова, Южного Бутова привести, когда горячее водоснабжение во время испытания отключается всего лишь на 2 дня. 2 раза по 1 дню. Южная Бутова строилась в конце 90-х годов, и там практически все трубы проложены по новой технологии. Само по себе это дает вот такой эффект. Скажем, из тех, которые находятся в эксплуатации МАЭК, порядка 11% трубопроводов переложены с использованием труб из сшитого полиэтилена и 13% стальные трубы пенополиуретановой изоляции. Остальные стандартная старая прокладка, стальные трубы.
Сокращение времени ежегодных ремонтных работ до 2-3 дней в году для всех москвичей не такая отдаленная перспектива. Трубы нового поколения, такие же, как в Южном Бутово, не требующие ремонта более 30 лет, должны быть переложены в большинстве районов Москвы в течение 5 лет.
В прошлом году Совет директоров МАЭК одобрил инвестиционный проект по перекладке трубопроводов диаметром до 200 мм. То есть это самые основные трубопроводы, которые поставляют тепло и горячую воду. Он предполагает перекладку с применением новых технологий порядка 4435 километров. Рассчитано на 5 лет эта программа. С момента запуска основные трубопроводы будут переложены.
Стоимость этих работ 34 миллиарда рублей. Когда программа будет профинансирована и запущена, пока неизвестно. Однако москвичи настолько привыкли к регулярным ежегодным отключениям горячей воды, что принимают это неудобство как должное. Судя по опросу, к профилактическим работам на коммуникациях столицы жители города в целом относятся с пониманием. Каждый находит свой способ выхода из положения.
У меня нет горячей воды, поэтому меня не отключат. Я думаю, что это не так страшно, если по месяцу отключают, и люди как-то обходятся.
Процедура очень много доставляет там хлопот, конечно. Кастрюльки греем, будем так говорить.
У нас есть нагревательный котел. Ну, как-то обходимся.
Ну, отношусь спокойно, во-первых, потому что это мера необходимая, без нее никак не обойтись, потому что регламент нужно проводить обязательно, хотя бы раз в год. Как обхожусь, мой с холодной водой закаляют.
Грею на электроплите в кастрюле. Я считаю, что у нас в Ясеневе, я из Ясенева, службы работают хорошо. Я на них пожаловаться не могу. Но, естественно, ну когда-то же они должны проводить ремонтные работы. Я с этим согласна.
Как известно, сегодня первыми в городе без горячей воды останутся микрорайоны Арбат, Дорогомилово, Бабушкинский, далее ряд микрорайонов Замоскворечья, близлежащие жилые дома к станции метро Алексеевска, несколько микрорайонов Войковского района. Подробнее о сроках отключения москвичи могут узнать по телефонам горячей линии энергетической компании. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Сегодняшняя тема программы – лечение в кардиологическом санатории. Слушайте «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы требуем отставки президента и упразднения этого поста.
С 4 организаторами этого марша расправились.
27 июня я передам королеве прошение об отставке с поста премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Турции утвердил поправки к Конституции, предусматривающие всенародное избрание главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.